Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В конце марта 2022 года группа Scorpions начала свою концертную резиденцию в Лас-Вегасе. На первом же выступлении музыканты исполнили свою культовую песню «Wind of Change», но с измененными словами. Песня «Wind of Change» была написана в 90-х, после поездки группы в Советский Союз на музыкальный фестиваль. Тогда автор Клаус Майнер был впечатлен духом перестройки и окончанием холодной войны. Но в 22-м году, как говорит Майнер, он не может больше исполнять песню так, как раньше. «Я почувствовала, что сейчас, когда в Украине идет ужасная война, не время романтизировать Россию словами «иду вдоль Москвы-реки до парка Горького» и так далее, понимаете?» — сказал Клаус в интервью изданию Loudwire. «Я хотел сделать заявление и поддержать Украину, поэтому теперь песня начинается словами «послушай мое сердце, оно говорит, Украина ждет, что ветер переменится». Еще до начала военных действий в Украине мы поговорили с австралийцами, кто побывал в Советском Союзе. Тогда мы хотели узнать у них, почему они решили поехать в одну из самых закрытых на тот момент стран, что они увидели, оправдались ли их ожидания. Сегодня их рассказы, так же как и песни группы Scorpions, звучат иначе.
Когда мы проезжали по городам, почти везде мы видели очереди. Но сначала никак не могли понять, что это такое, зачем стоят все эти люди. Но потом стало очевидно, что очереди были связаны с едой. Было много очередей у входа в продуктовые магазины. Везде были очереди. Мы были в шоке. Здесь, дома, в Австралии мы такого не видели.
Так описывает свои первые впечатления от Советского Союза Элизабет Агостино из Сиднея. Она поехала в СССР на автобусе из Финляндии вместе со своей сестрой в июне 91 года. Страна тогда уже несколько лет жила в гласности и перестройке, и Элизабет боялась упустить момент. Друзья удивлялись, зачем я еду туда, а я объясняла, скоро эта страна станет такой же, как и все остальные. Сейчас самое время ехать. Элизабет была вдохновлена русской историей, архитектурой и искусством, о которых так много читала ранее. Но, по словам Элизабет, главное, что, к сожалению, бросилось ей в глаза, это была бедность.
Многие места, в которых мы останавливались или которые мы посещали, были действительно обветшалыми. Было видно, что там годами не было никакого ухода или ремонта. Места, которые явно 20 или 30 лет назад были в первозданном, великолепном, красивом состоянии, но их просто оставили гнить. Я была очень разочарована, увидев все это. Было очень грустно это наблюдать.
Элизабет говорит, что казалось, будто грандиозные интерьеры Эрмитажа и Большого театра существовали в параллельном мире.
В программе был заложен вечер, когда мы могли выбрать, куда хотим пойти. Я не помню, какие еще были варианты, но мы с сестрой и нашей подругой Мэриэн хотели пойти в Большой театр. Мы пытались поймать такси, но ни одна из проезжающих машин не останавливалась. Мы видели такси и сигналили рукой. А такси проезжали мимо. А потом Мэриэн достала пачку сигарет и начала размахивать ей. Она до этого слышала, что это сработает. Я скептически отнеслась к ее идее. Мол, да, конечно, вот это нам поможет, еще чего. Но на этот раз такси действительно остановилось. Мы отдали водителю сигареты, плюс заплатили ему за то, чтобы он отвез нас в Большой театр.
Элизабет добавляет, что было видно, людям живется тяжело. Она вспоминает гида атентуриста Татьяну, которая была с группой все время. С момента пересечения границы Финляндии до момента пересечения границы с Польшей.
Таня была с нами все время, буквально до момента, пока мы не добрались до границы с Польшей. Она была очень дружелюбная, очень открытая, очень приятная женщина. Насколько я помню, у нее было двое детей, она была преподавателем в университете. Гидом она подрабатывала, чтобы как-то дополнить свой доход. Я помню, она рассказывала нам про длинные смены и про то, как много ей приходится работать. После того, как она попрощалась с нами на польской границе, ей предстояло еще 10 часов пути на поезде обратно домой. Мы были в шоке, мол, как так, так далеко. Она объясняла, что, ну да, такова реальность, так надо. Я помню, что все девушки в нашей группе отдали ей на прощание маленькие подарки. Разную косметику, какая была у нас, лак для ногтей. В общем, всякие приятные мелочи, все, что у нас было с собой.
Помимо очередей и пустых полок в магазинах, Элизабет вспоминает проблемы с едой.
Я тогда была вегетарианкой, сейчас я веган. Но слава богу, что тогда я не была веганом. Я была вегетарианкой. Я помню, что все те 10 дней в Советском Союзе я не ела ничего, кроме огурцов и помидоров. На этом все. Тогда в СССР, видимо, просто не понимали вегетарианство. Было трудно найти что-либо еще. Думаю, еще и потому, что в стране была явная нехватка еды.
Но на помощь пришел тот самый Макдональдс.
На момент нашего путешествия Макдональдс как раз был уже год как открыт в Москве. Мне кажется, я съела 5 упаковок картошки фри подряд. Это просто была еда, которая нам была знакома.
Мы сошли с парома. Весь наш багаж несли человек 20-25. Один человек передавал чемодан другому, прямо как конвейер. Мы знали, что в Советском Союзе якобы была нулевая безработица. И смотря на этот конвейер, стало очевидно, почему. Все были заняты чем-то.
Вот так вспоминают первые моменты в Советском Союзе Джон Ватт из Перта. В 1977 году они с женой Беверли отправились в необычное для тех времен путешествие. Самолетом из Перта до Сингапура, потом тур по нескольким крупным мегаполисам Азии и в итоге паромом из Японии в советскую находку. Далее по Транссибирской магистрали до Москвы с дополнительным крюком от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. И уже потом на поезде через Европу до Лондона.
Стало очевидно, что в Советском Союзе жизнь была тяжелая. У нас был такой маленький разговорник, и одна из фраз, которая мне показалась совершенно нелепой: «Простите, не могли бы вы мне помочь? Моя машина застряла в грязи». Мы видели много грузовиков, застрявших в грязи. Так мы поняли, что эта фраза на самом деле не такая уж и бессмысленная.
Беверли говорит, что люди в Советском Союзе все были очень приветливые и дружелюбные, но было также видно, жизнь у них тяжелая. Она вспоминает женщин-работниц, сидящих на рельсах ранним морозным утром и пьющих чай из термосов, все укутанные в платки и фуфайки. «Было видно, что каждый старается заработать как может», — добавляет Беверли, «даже просто продавая какие-то напитки».
Мы обедали и ужинали в столовой отеля. Пассажиры первого класса сидели с одной стороны зала, а мы с другой. Я всегда с завистью смотрела на все те салаты и свежие фрукты, которые подавали в первом классе. Так вот, на Байкале произошло следующее. Выходя из столовой, я заметила, что пассажиры первого класса оставили много долек апельсина. Апельсин никогда не подавали целиком. Его разрезали на маленькие четвертинки. Я дождалась удобного момента, чтобы проскользнуть к столу первого класса и положить себе в сумку оставшиеся четвертинки. Один из официантов увидел меня и закричал: «Нет, нет, нет!» Мы-то думали, что эта вся еда все равно пропадет, но, наверное, работники столовой съели бы то, что оставалось. Гид интуриста все разрешил, раздав каждому в группе по четвертинке апельсина.
Джон и Беверли путешествовали через СССР в конце апреля. Одна из главных проблем Беверли, как вспоминает она сейчас, была нехватка свежих овощей и фруктов. На одной из станций на Транссибе она купила пакет сушеных яблок и, говорит, была рада и этому. Но попав в Москву, они смогли шикануть, потому что девушке из их группы надо было обязательно потратить заработанные на стороне деньги. Поэтому они вместе с ней гуляли в ресторанах на полную.
Одна девушка в нашей группе продала какому-то незнакомцу свои джинсы. На джинсы в те времена в Советском Союзе, оказывается, был очень большой спрос. Это была драгоценность, то, о чем многие мечтали. Так вот, девушка наша нарушила правила и продала свои джинсы за целых $60, в то время как пара в Австралии на тот момент стоила от силы $20, а то и меньше. Да, это была крупная сумма, и ей надо было срочно найти способ эти деньги потратить, потому что иначе она должна была объяснять на границе, откуда у нее эти деньги. Нам не разрешали вывозить деньги из России, так что мы шиковали с ней по ресторанам и ели, пытаясь все потратить.
День Победы 9 мая Джон и Беверли встретили в Москве.
Стоя в очереди у Вечного огня, мы познакомились с женщиной. Она была на войне и рассказала нам о пережитом. Она прошла через много испытаний во время Второй мировой. Она была там, на этой главной могиле, павшим солдатом, с кучей медалей на груди, и рассказывала про все те ужасы, через которые она прошла. Это было просто удивительно — встретить кого-то, кто действительно прошел через это и видел, как вокруг нее убивали людей. Вот она стояла перед нами и праздновала окончание войны. Это заставило меня просто задуматься о том, что другие страны склонны думать, что им было тяжело во время Второй мировой. Но Советскому Союзу было действительно очень и очень тяжело.
На неделе, когда выходит этот сюжет, в Москве официально открылся новый отечественный вариант Макдональдса. Американская сеть ушла из России за 3 месяца до этого, почти сразу после начала войны в Украине. Желтую букву «М» на фасаде дома у метро «Пушкинская», которая провисела там 30 лет, заменили названием «Вкусно» и «Точка». Первый в СССР Макдональдс появился именно здесь. Именно здесь обедала 5 пачками картошки и австралийка Элизабет в 1991 году. Когда я писал песню «Wind of Change», я был вдохновлен всеми изменениями в СССР, долгожданным концом холодной войны, падением Берлинской стены. В тот исторический момент мы все, весь мир, смотрели вперед вместе, в мирное будущее, говорит Клаус Майн в интервью изданию Loudwire. Наконец, мы все были готовы идти вперед вместе, а не быть разделенными войной. Он надеется, что люди помнят, его песня была написана как гимн мира. «Мы выросли в тени Берлинской стены». И тогда, в начале 90-х, вдруг в нашей жизни произошел этот удивительный момент. Он изменил все, изменил весь мир. Мир тогда оставил прошлое позади и взялся за руки.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.